На самом деле никогда нельзя судить по одному лишь признаку. Один из моих любимых таких релятивистских анекдотов звучит так. На биржу труда приходит устраиваться на работу говорящий заяц. Ну, агент в шоке, долго думает, куда бы его устроить. Наконец решает, ну куда говорящего зайца? Конечно, в цирк. Выписывает ему направление, заяц берет направление, читает. Смотрит на агента с саркастической улыбкой и говорит, зря-зря, я, между прочим, неплохой сантехник. Никогда нельзя судить по одному лишь признаку. Была даже песня такая, одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Если человек один раз высказался удачно, это еще не значит, что он верит правильно. А ну-ка проверим-ка. Не работает у вас ничего уже. Практически все разваливается в парадигме. Что ты будешь делать? Кафедры нет. Это, ну, смотрите, она на скотче, вот на этом, на строительном. Как она может работать? Так вот, название сегодняшней проповеди такое провокационное. «Апостолы, храните веру православную». Потому что... Несмотря на то, что только что Петр был молодец и очень удачно высказался, на самом деле следующий отрывок показывает, что он мало что понял. И так часто бывает. Если вы сегодня подойдете к человеку в белой рубашке и галстуке, у него за плечами будет рюкзак, а на левой груди бейджик, и там будет написано «старейшина такой-то из церкви Иисуса Христа святых последних дней». И вы спросите его, верит ли он в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Этот человек исповедание Петра повторит слово в слово и даже скажет, что верит в божественность Христа. Но, правда, оговорится, что он также верит в божественность любого человека. Свидетели Иеговы и мусульмане могут сказать очень правильные вещи. Ну, например, из уст мусульманина или свидетеля Иеговы вы можете услышать абсолютно верное утверждение о том, что Бог един. И вы должны будете сказать аминь, потому что Бог един. Но дальше, следовательно, Иисус Христос – это не Бог, скажут свидетели Иеговы или мусульмане. И тут вы уже с ними не согласитесь. В Москве, во всем мире немало сообществ, христианских сообществ, людей с так называемой нетрадиционной сексуальной ориентацией. Есть сообщество верующих гомосексуалистов, которые практикуют свой образ жизни и считают, что они правы. И если вы услышите от них какие-то проповеди или какие-то духовные размышления, вы поразитесь, как много там правильного. Например, они искренне верят, что спасение дается по благодати. Это совершенно верное исповедание. Но дальше они говорят, поэтому не важно, как мы живем. Все равно спасение не по делам, спасение по благодати. Одна правильная богословская выкладка еще не означает, что человек все верно понимает, что он прав во всем. Продолжая беседу с Петром, Иисус делает серьезную корректировку исповедания самого харизматичного из апостолов. Я, к сожалению, не слышал предыдущую проповедь и не знаю, как вам объяснили тот факт, что после такого, казалось бы, триумфального исповедания, верного исповедования, Христос почему-то Петру запретил об этом рассказывать. Вас это не смущало? Петр, ты молодец, не плоть и кровь открыли тебе это. Только, пожалуйста, никому больше про это не рассказывай. Потому что ты не понял самого главного. Потому что вера твоя еще не полна. Ты можешь правильно говорить, но все же заблуждаться. Правильная вера, а что такое православие? Ортодоксия. Это не просто право славить Бога, как Андрей Кураев говорит, или Это даже неправильное прославление. Это именно правоверие, правильная вера. Она нужна каждому человеку. Давайте прочитаем, о чем, собственно, дальше стал говорить Иисус со своими учениками. Мы читаем Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 по 38 стихи. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». В чем же правильная вера, которая нужна каждому? Четыре истины о вере правильной, о вере православной, если можно так сказать, открывает нам здесь Христос. И, во-первых, правильная вера невозможна без понимания страданий Христа. Обратите внимание, только что Иисус запретил говорить о Нем как о Сыне Божьем, но обратите внимание, о чем Он говорил открыто в 32 стихе. О том, что должно пострадать Сыну Человеческому, быть отвержену старейшинами, кстати, по-гречески там стоит слово «пресвитер», первосвященниками и книжниками, грамотеями и архиереями, быть убитым и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Исповедание Иисуса Сыном Божьим невозможно без вести о том, что этот Сын Божий будет распят. В чем уникальность исповедания Петра? Кто помнит, кто из учеников гораздо раньше Петра сказал Иисусу прямо: «Ты Сын Божий»? Вспомните, кто из 12 апостолов уже говорил это исповедание? Первая глава Евангелия от Иоанна, подсказка. Нет, Нафанаил. Когда Нафанаила привели к Иисусу, и Иисус ему сказал: «Я видел тебя под смоковницей», Нафанаил в ужасе воскликнул: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Собственно, исповедание Петра было не уникальным. Так-то, в принципе, они все понимали. Да, для этого требовалось откровение Божие, совершенно верно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец на небесах. Но, видимо, к этому времени Иисус ожидал от своих учеников какого-то более ясного понимания своей миссии. И поэтому, когда он спросил Петра, за кого почитают меня люди, а Петр сказал: «Ты Сын Божий», возможно, Иисус сжал губы, почесал бороду и сказал: «Ну, молодец, Петр, ты очень хорошо усвоил первый урок. Только, пожалуйста, больше никому об этом не рассказывай, потому что на самом деле все на этом не заканчивается. Сын Божий, я не просто Сын Божий, я еще тот, кто будет предан, кто будет убит, и тот, кто в третий день воскреснет». Когда я преподаю проповедникам, на курсах проповедников, у меня всегда есть такая лекция, когда мы учимся давать словарные определения самым простым словам. Ну, я часто сталкиваюсь с тем, что проповедники не могут объяснить простые вещи. И поэтому я обычно говорю, давайте потренируемся дать определение самым простым словам. Например, слово «стол». И мне всегда интересно, как начнет человек давать определение, через что он будет давать определение. Большинство из нас продукты западной цивилизации и классического образования. Они начинают давать конвенциональные определения через описание. И обычно 90% людей говорят, стол есть предмет мебели, представляющий собой горизонтальную доску, закрепленную на 4 подпорках, именуемых ножками, что-нибудь такое. И только 10% говорят что-то похожее на слова козла из сказки «Кошкин дом». Вот это стол, за ним едят. Очень малое количество людей может дать определение предмету через его функцию. А подчас функция предмета, она гораздо важнее. Исповедание Петра было конвенциональным. Он просто назвал «Кто я?» – спросил Христос. «Ты Мессия, ты Сын Божий». Иисус говорит, этого недостаточно. Вы должны дать мне определение через мою функцию. Кто же я? Я тот, кто умрет за вас. Я тот, кто победит смерть. Господь запрещает проповедовать Евангелие без вести о кресте. Господь запрещает проповедовать Евангелие. Господь запрещает проповедовать истину без вести о кресте. И это нужно запомнить всем евангельским христианам современности. В Луки 9 главе параллельный текст даже сказано, он строго приказал не говорить никому вот это исповедание Петра без последующего объяснения. Строго, сурово, категорически, решительно. И мы с вами хорошо знакомы с этим словом. От него происходит наше знакомое нам слово «епитимия». Такая нагрузка, наказание. «Епитимию на вас возложу, если будете проповедовать истину без креста». Вот в чем смысл этого месседжа. Вы скажете, а где они сегодня, эти бескрестные Евангелия? Да сплошь и рядом. Откройте странички современных церквей в интернете. Вы увидите, что почти не осталось Евангелия, проповедующего смерть, искупительную смерть Христа, воскресение Его. Сегодня проповедуется социальное Евангелие без упоминания креста, греха, благодати, искупления, смерти и воскресения. Сегодня в моде Евангелие добрых дел. И церковь, как такой филиал благотворительной организации доктора Лизы, мы все сосредоточились на добрых делах, я не говорю, что их не надо делать. Но именно сегодня очень популярно богословие освобождения, его адвокатом был когда-то Густаво Гутерьес, феминистское богословие, негритянское богословие, движение за освобождение стран третьего мира. То есть Христос – это тот, кто делал добро, нес свободу и помогал обездоленным. И настоящее спасение – это как раз вот и есть спасение от голода, спасение от угнетения и так далее. Вот что делал Христос. В России эту точку зрения популяризировал граф Лев Николаевич Толстой. Если вы читали его Евангелие, вы знаете, чем оно заканчивается. Оно заканчивается похоронами Христа, там нет воскресения. С другой стороны, на нас давит так называемое экзистенциальное богословие в лице своего апологета Рудольфа Бультмана, Мартина Хайдеггера, когда умным людям, молодым людям, выпускникам университетов В некогда христианской Европе говорят, что суть спасения – это фундаментальные изменения нашего существования, отношения к жизни, поведения, обретение аутентичного существования, ответ на Божий призыв стать самим собой, самореализоваться, обрести свою истинную судьбу. И, казалось бы, это недалекая уже Германия, философская, профессорская какая-то, университетская среда. Недавно на форуме ЕХМС я эту точку зрения прочитал, там что-то ребята спорили, и какой-то горячий человек говорит: а что вы все это старье проповедуете про грех, вину, вот это вот, крест, вот это вот воскресение? Все это было актуально в 17 веке, в эпоху протестантизма. Сейчас людям нужна самореализация. Вот истинное Евангелие. Найди свое место в жизни. Вот Христос для чего нужен человеку? Чтобы найти себя. Давайте без этих вот анахронизмов будем как-то к молодежи, достучимся до молодежи. Ну или секулярное богословие с Джоном Робинсоном. Я не знаю, кто из вас читал Джона Робинсона «Быть честным перед Богом». Юрий Саныч читал, точно, и ты, наверное. Вам в семинарии еще давали такие книжки. Когда люди говорят, нужно вырасти из религии. Да, Бог есть, никто не отрицает его. Но настоящее христианство, оно вдали от этого инфантилизма. Что это за детские вот эти у вас замашки, вечно просить у Бога прощения? Вы что, малыши? Вы должны уже перерасти ощущение собственной греховности. Вы должны вырваться за пределы этих детских отношений с Богом. Будьте честными. Но Господь говорит: я строго запрещаю вам, говорить о том, что я Сын Божий, без вести о моей смерти и о моем воскресении. И Господь дальше объясняет суть этого Евангелия. Он объясняет суть Евангелия, говоря о том, что Сын человеческий умрет и воскреснет. А это значит, что отношения с Богом у нас разорваны вследствие греха. Человек по своей природе испорчен, склонен к злу. Грех разрывает отношения с Богом, человек не оправдывает божественных ожиданий. Отклонение от Бога, разрыв отношений с Богом привел к порче самой природы человека. Теперь мы рождаемся испорченными, порочными и нуждаемся в спасении. И суть спасения – это изменение статуса человека перед Богом, когда виновный становится невиновным, и изменение греховной природы человека, когда грешник становится способным стремиться к святости. Что для этого делает Господь? Он идет в Иерусалим навстречу своей смерти. Мы читаем: его никто не гонит, его жертва добровольна. Он будет много терпеть от религиозных деятелей и даже от своих собственных учеников, которые отзовут его в сторону и скажут: да не будет этого с тобою. Бог спасает нас даже вопреки желанию людей. Он будет убит, взяв на себя наши немощи и понеся наши болезни. Смерть Христа осудит всякую смерть. И Он эту смерть победит, оживет и оживит нас после смерти. Те, кто не верит в Христа, после смерти умрут и будут разделены с Богом, а кто верит в Христа, после смерти оживут, вечно будут с Богом жить. И это ключевое понятие современного, не только современного, а именно вечного Евангелия, смерти Иисуса на кресте и Его воскресения. Без этого проповедовать нельзя, без этого не получится правильный. Но есть и второе определение. Правильная вера не основывается на человеческих резонах. Мы читаем, что Петр, отозвав его, начал ему прикословить. Правильную веру подрывают попытки спорить с Богом, прикословить, возражать, буквально порицать, даже есть значение бронить и запрещать. Петр ведет себя с Богом, как папа с непослушным сыном. Отозвав, вот это очень интересный глагол, тоже на самом деле привлекший к себе. То есть Петр, скорее всего, вот так Христа за руку потянул, отвел в сторону и, приобняв, начал читать Богу нотацию. У Матфея есть еще, правда, два таких сильных междометия, которые выдают страх Петра. Он буквально взвизгивает от страха. «Нет, Господи, да не будет этого с тобою». Все это подрывает веру. Потому что уверяет нас в том, что мы знаем лучше. Но когда ты знаешь лучше, тогда Бог может разрешить тебе поступать, как ты хочешь. Если бы Христос не пошел на крест, то Петр пошел бы в ад. И Христос как бы намекает, ты уже примерил на себя роль сатаны. Тебе уже хочется в котел? Смотри, это нетрудно устроить, но лучше не надо. И вот этот страх Петра подрывает в нем веру во Христа. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою, приводит эти слова Петра евангелист Матфей. Вас ничего не забавляет в этой молитве? Господи, будь милостив к себе. Ну, буквально, если переводить, Господи, помилуй себя. Это, ну, мы все же смеемся над церковным фольклором, как какая-то бабушка молилась, Господи, дай Бог тебе здоровье, да, ну, вот это, и тебе, и отцу, и сыну, и Святому Духу. Господи, будь милостив к себе. Ну, бывает, человека клинит от страха, от неуверенности, он начинает пороть всякую чушь. Бывает с любым проповедником такое. Один мой знакомый пастор однажды проповедовал, и его переклинило, и вся церковь мужественно досидела до конца, сдерживая смех. Но он просто говорил там о японских летчиках, которые, исполняя приказ, идут на смерть. И этих летчиков называют кикабидзе. Ну, и как-то, ну, переклинило человека, он всю проповедь рассказывал про кикабидзе, вот они, эти кикабидзе, знаете, они такие вот верные. Значит. Ну, и потом, когда к нему уже там, после служения подходили люди, он уже кричал там, отстаньте, знаю, камикадзе. Ну, переклинил. Петр решил спасти Христа, вместо того, чтобы позволить Христу спасти себя. Я называю это синдром Озы. В Ветхом Завете есть очень поучительная история, когда там ковчег Завета везли, валы наклонили его, и Оза решил поддержать ковчег Завета, но Господь разгневался на Озу, поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И вот этот синдром Озы, все разрушится, ай-яй-яй, надо защищать, надо стрелять, надо кого-то убить, бежать, держать, не пущать. Страх затмевает истину. Так смертельно больной человек пытается спасти себя, обращаясь к магам, заговорам, амулетам, прочей бесовщине. И действительно, ну трудно что-то сказать такому человеку. Я помню, одна верующая женщина, у нее был смертельно болен ребенок, она потащила его по всем экстрасенсам. И когда ей говоришь, ну, слушай, ну нельзя так делать. Она говорит, вот я посмотрю, как твой ребенок будет при смерти, и что будешь делать ты. Ну, что ты ей скажешь? Родители в страхе за свою репутацию позволяют делать детям то, что им вредно. Покупают им все, ни в чем им не отказывают. Это страх за свою репутацию. Ну а вдруг он меня сочтет плохим родителем и в старости воды мне не подаст. А ребенок вырастает эгоистом и действительно в старости не подает никому ничего. Люди в страхе перед вышестоящими совершают подлости. Всякий страх обращается в низость. Страх перед тем, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна. Когда ты знаешь, что надо верить и поступать вот так, но тебя заставляют лгать, изворачиваться. Я помню, в одном христианском сообществе, ну как-то мы дискутировали, такое очень было кондовое баптистское сообщество, и все братья мне там наперебой доказывали, что Христос ненавидит аплодисменты и танцы. Ну вот просто ненавидит Христос прям аплодисменты и танцы. А потом, когда я один на один разговаривал там с некоторыми молодыми братьями, я спрашивал, ну слушайте, ну вы правда так считаете? Да нет, конечно, там пресвитер, ну ты же понимаешь. Вот этот страх. Господи, пусть будет не так. Пусть ты будешь не такой. Я же только что получил 5 от тебя за верный ответ. Ну зачем ты все портишь? Но страх Петра привел его к тому, что его назвали сатаной. Не живите своим умом. Не бойтесь, потому что Бог поможет вам. Третье. Правильная вера исцеляет наше человеческое естество. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Обратите внимание, Христос поворачивается к нам лицом и помогает увидеть наши заблуждения. Не все могут выдержать его взгляд, но он смотрит, называет Петра ласково сатана. Ну, некоторые думают, что Иисус банально ругается. Но есть несколько толкований, как вы знаете. Кто-то говорит, что тут правда стоял сатана, и Иисус прям сатане сказал. Кто-то говорит, что Петр на время стал одержимым. Кто-то сказал, ну, говорит о том, что ну, сатана просто вложил мысль Петру, и Петр озвучил эту мысль. Но это странно. Настоящий сатана здесь, конечно, ни при чем, потому что Христос говорит, ты думаешь о том, что человеческое. Если бы был тут настоящий сатана, конечно, было бы по-другому. О том, что человеческое, обычно думают люди, а не падшие ангелы. Слово «сатана», скорее всего, Христос употребляет не в качестве имени собственного, принадлежащего падшему ангелу Люциферу, а в оригинальном смысле этого слова, еврейского слова «сатана» – противник, противоречащий. Но самое интересное, что говорит Иисус: ты мне соблазн, ты скандал, ты палка в колесе делу Божьему. А нет ничего хуже, чем быть палкой в колесе делу Божьему. В какой-то книге для проповедников я прочитал хороший такой рецепт. Если вы садитесь готовить проповедь и хотите узнать, серьезно ли вы к делу проповеди относитесь, то поститесь 3 сначала, а потом пусть жена вам приготовит ваше любимое кушанье. И вот если вы предпочтете еде подготовку к проповеди, тогда смело идите и проповедуйте. Я представил себе эту ситуацию и подумал, что я, пожалуй, бы выдержал искушение, я бы подготовился к проповеди, но жена потом бы получила от меня за то, что не вовремя приготовил. Так же и здесь. Христос говорит Петру: Петр, ты мне слишком большой соблазн сейчас устраиваешь. Мне по-человечески тяжело говорить о своем распятии. Горе тебе, если ты соблазняешь меня. Но Христос предлагает же и защиту. Иди за меня. Он не просто говорит: отойди от меня, сатана. Эту фразу он говорит в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 10 стихе, когда в пустыне сатана его искушает, и он тогда говорит: «Отойди от меня, сатана». А вот здесь он говорит по-гречески «хупаги описуму сатана». То есть «спрячься за меня, сатана», буквально он говорит. «Отойди за меня». Или еще можно перевести как «снова следуй за мной, сатана». И здесь фундаментальное различие между Петром и дьяволом. Дьявол уже не может встать за Иисуса и пойти за ним. А вот Петру Христос говорит: «Встань за мною, знай свое место, твое место за Христом, за мной. Думай о Божьем, а не о том, что человеческое. Пусть вселяется в тебя Божья воля, Божье Слово, как апостол Павел говорит, пусть Слово Христово вселяется в вас обильно». Если вы когда-нибудь вселялись куда-либо, вы знаете, что это такое. У меня нет своего жилья, и я время от времени куда-нибудь вселяюсь. Обильно, да. Причем, да, вот обильно это про меня. И если я куда-то вселился, там все будет по-другому. Мне, в общем-то, плевать, как хозяин расставил мебель, я все равно ее переставлю по-своему. Я все равно повешу вот этот шкаф вот здесь, а вот эту кровать поставлю вот тут, а из этой комнаты сделаю вот такую и так далее. Это я вселился сюда. Когда Слово Христово вселяется в вас, позволяете ли вы Ему там произвести вот эту перестановку? Это большой вопрос. Думайте о Божьем, и Слово Божье совершит перестановку в вашем сердце. Ну и, наконец, последнее. Правильная вера знает, сколько стоит жизнь. Храните веру православную. Невозможно просто говорить, что Христос – Сын Божий, если вы не идете за Ним, не берете крест. Если вы не знаете, сколько стоит ваша жизнь. 37 стих: какой выкуп даст человек за душу свою, буквально за жизнь свою. Сколько стоит жизнь человеческая? Вопрос киллера или спасителя. И здесь есть намек. Придет Сын Человеческий в славе Отца Своего со святыми ангелами. Вот столько может стоить ваша жизнь. Если придет Сын Человеческий в славе Отца со святыми ангелами и найдет вас таким же святым, то Он будет рад вас обнять и принять к себе. Но это сразу нет. Цена нашей жизни – великая святость. Нет у нас этой цены. Цена нашей жизни – это жизнь Христа. Да, Он только что об этом сказал. Я умру вместо вас и воскресну. Ну и, наконец, цена нашей жизни. Это наша жизнь. Ни много и ни мало, ни больше и ни меньше. И вот тут начинается настоящее православие. Все можно знать правильно. Все можно говорить правильно. Но пока твоя жизнь не отдана Христу, все это ерунда. Пока ты из теории не перешел в практику, пока ты не сделал этого шага из книжного Евангелия в жизнь, когда ты не распял свою жизнь на кресте, когда ты не идешь за Иисусом, с трудом вот эту роняя капли крови своей, когда тебя ничего в этой жизни не ранит, когда тебе христианство твое ничего не стоит, когда ты ни с чем не борешься, когда ты ничем не пожертвовал ради Христа, все это чушь. И можешь даже не говорить об этом. И более того, не лги на истину и вообще никому не рассказывай про Христа. И не смей называть себя Его учеником. И не смей читать символ веры, и не смей носить опознавательные знаки, и не смей чекиниться даже в церкви. Потому что все это будет чушью, все это будет ненастоящим. Цена твоей жизни – это твоя жизнь. Это покаяние, отвергнись себя, перестань собой гордиться. Это доверие жизни Иисусу, это следование за Христом. И это способность перестать Его стыдиться. Вообще быть христианином стыдно, но нужно уметь преодолеть этот страх. Актеры, чтобы преодолеть свою застенчивость, там, выходят на улицу, читают стихи, ходят специально там, в какой-нибудь нелепой одежде, пытаются разговаривать с прохожими, с незнакомыми. Когда я работал в театре, нас учили это делать. Если ты застенчив, тебе нужно работать с людьми, учиться взаимодействовать с публикой. И я думаю, если актеры там, учатся преодолевать свой стыд, то почему христиане ничему не учатся? Они мнутся, когда нужно рассказать о Христе, они говорят, да я сам еще и особо ничего не знаю. Чуть что они бегут к пастору, к служителю и говорят, вы поговорите с моим родственником о Христе, пожалуйста, потому что вас он послушает. И мне все время хочется сказать, а ты-то кто? Ты-то кто? Почему ты ничего не можешь сказать? Почему у тебя на устах замирает Евангелие? Почему все, что ты можешь, это прийти в церковь, ну и просто проассоциировать себя с верным богословием? Не стыдись Христа. Иначе и он постыдится тебя. Итак, правильная вера нужна каждому человеку. Четыре истины. Правильная вера невозможна без понимания страданий Христа. Правильная вера не основывается на человеческих резонах, на страхах, ненависти и бунте против Бога. Правильная вера через Слово Божие исцеляет человеческое естество. И правильная вера знает, сколько стоит твоя жизнь. Знает, что заплатил за нее Христос, и знает, что должен заплатить он сам, этот человек. Если леденец вынуть изо рта и положить его в карман, как часто случалось в детстве, то уже через минуту он будет облеплен мелким сором, и снова сунуть его в рот не будет никакой возможности. Подобным образом истина Божья облепливается чуждым смыслом. Слова Божьи, к ним пристает всякая дрянь, всякий сор из наших страхов, из нашего бунта, из нашей лени, из нашей застенчивости, из нашего нежелания. Но Бог говорит, не выплевывайте истину, не засовывайте ее в карман. Вкусите ее и увидите, как она преображает вашу жизнь.